Глава 4. Я рассказал обо всем сатиру и попросил его помочь мне. Но сатир, по его словам, догадался о моих чувствах раньше, чем я рассказал ему о них. Он только не решался признаться мне в этом, видя, что я стараюсь скрыть случившееся. Ведь если человек любит тайком, он сочтет всякого, кто обнаружит его страсть, хулителем и возненавидит этого человека. «Стечение обстоятельств, — сказал сатир, — благоприятствует нам. Служанка Левкиппы, Клео, на попечении которой спальня девушки, стала моей любовницей. Я из-под воль подготовлю ее к тому, чтобы она стала нашей помощницей. Но пора и тебе от томных взглядов перейти к словам, которые пронзили бы ее. После этого приступай к делу, дотронься до ее руки, сожми ей пальчик и, продолжая сжимать его, вздохни. Если она стерпит все это не без удовольствия, тогда уже твое дело назвать ее владычицей твоей души и поцеловать в шею. «Клянусь Афиной!» — воскликнул я. «Твои наставления звучат убедительно. Но вдруг случится так, что я смолодушничаю, и Роба сделает меня слабым борцом Эрота?» «Эрот, друг мой прекрасный, не выносит робости», — ответил мне сатир. «Ты вспомни, какой у него воинственный вид. Лук, колчан, стрелы, факел. Все в его облике исполнено мужества и отваги. В тебе живет такой бог, а ты робеешь и боишься чего-то. Смотри, не вздумай обмануть его ожидания. Вначале я тебе помогу. Как только будет удобно, я постараюсь увести Клео, чтобы ты смог остаться наедине с Левкиппой». Глава 5. С этими словами сатир ушел. Я остался один и под влиянием сатира стал сам себя уговаривать стать посмелее. «До каких же пор, малодушный, ты будешь молчать? Можно ли быть таким робким воином столь отважного бога? Уж не ждешь ли ты, чтобы девушка подошла к тебе первой, где твой разум злополучный?» — продолжал увещевать я себя. «Почему ты не любишь ту, которую тебе положено любить? Ведь рядом с тобой есть другая красивая девушка. Ее люби, на нее смотри, на ней женись». Мне уже казалось, что я убедил себя, когда вдруг, словно из самой глубины моего сердца, отозвался Эрот. «Неужто, дерзкий, ты собираешься бороться со мной и осмеливаешься вступить со мной в бой? Осененный крыльями, я посылаю из лука разящие стрелы. Я сжигаю огнем. Как же ты скроешься от меня? Если убережешься от стрел, тебя настигнет огонь. Если благоразумием своим ты потушишь его, я настигну тебя в полете». Глава 6. Погруженный в раздумья, я и сам не заметил, как оказался лицом к лицу с Левкиппой. При виде ее я сначала побледнел, а затем покраснел. Левкиппа была одна, даже Клео не сопровождала ее. И, несмотря на это, я так оробел, что не нашел ничего лучшего, как сказать: «Здравствуй, владычица!» В ответ на мои слова она улыбнулась, причем улыбка ее сказала мне, что девушка прекрасно поняла, в каком смысле я употребил слово «владычица». «Я твоя владычица?» — удивилась она. «Не говори так». «Да, кто-то из богов продал меня тебе, как Геракла Амфале». «Ты говоришь о Гермесе?» — смеясь сказала она. «Ведь именно он исполнял это поручение Зевса». «При чем тут Гермес? Зачем ты шутишь? Ты ведь прекрасно знаешь, о чем я говорю». Слово за слово мы продолжали разговор, как вдруг на помощь мне пришло провидение. Глава 7. Накануне около полудня приключилось такое происшествие. Левкиппа играла на кефаре, рядом с ней сидела Клео, а я по обыкновению прогуливался рядом. Вдруг откуда ни возьмись прилетела пчела и ужалила Клео в руку. Клео закричала, а Левкиппа вскочила, отложила кефару и, склонившись над ранкой, стала рассматривать ее. При этом она успокаивала Клео. Левки пообещала произнести два слова, которые сразу успокоят боль. Какая-то египтянка научила ее заговаривать раны от укусов пчел и ос. Одновременно Левкипа напевала что-то, и вскоре Клео сказала, что чувствует облегчение. Так и сегодня. Пчела или оса долго с жужжанием кружилась вокруг меня и, наконец, задела мою щеку. Я сделал вид, что она ужалила меня, схватился за щеку и принялся стенать и жаловаться. Левкипа тотчас подбежала ко мне, отняла от лица мою руку и стала допытываться, куда меня ужалила оса. «В губы», — ответил я. «Почему же ты не заговариваешь боль, милая?» Левкипа подошла ко мне еще ближе и приложила свой рот к моему, чтобы начать ворожбу. Нашептывая что-то, она коснулась губами моих губ, и тогда я тихонько стал целовать ее, стараясь, чтобы звуки поцелуев не были слышны. Губы ее то приоткрывались, то смыкались, она что-то шептала, но, замирая на наших устах, заговор превращался в поцелуи. Я обнял ее и уже не старался скрывать, что целую ее. — Что ты делаешь? — спросила меня Левкипа. — Ты тоже заговариваешь ранку? — Я целую исцелительницу, — ответил я, — за то, что она облегчила мои страдания. Она поняла меня и улыбнулась, а я, ободренный этой улыбкой, продолжал. — Увы, милая, я опять ранен. На этот раз еще опаснее. Рана поразила мое сердце, и оно молит тебя успокоить боль волшебным заговором. Но на твоих устах тоже пчела. Мед струится с них, и ранят твои поцелуи. Я умоляю тебя, начни снова колдовство, и не торопись кончить, а то снова разболится моя рана. С этими словами я крепче обнял ее, стал целовать со всей страстью, и она была послушна мне, хотя, конечно, сопротивлялась немного. Глава восьмая. В это время издали показалась служанка, и нам пришлось отойти друг от друга. Я с трудом оторвался от Левкипы, а как она, не знаю. Все же мне стало легче. Я преисполнился надежд, я чувствовал лежащий на моих губах поцелуй, как некое тело, несущее в себе наслаждение, особенно острое, когда его испытываешь впервые. Ведь поцелуй рождает самая прекрасная часть человеческого тела. Уста — это источник слов, а слова — это тень души. Слияние уст переполняет восторгом и влечет душу к поцелуям. Мое сердце не знало доселе подобного наслаждения. Тогда-то я и понял, что никакую радость нельзя сравнить с поцелуем любви.